Я думаю, что, говоря о поэтике Окуджавы, мы слишком часто повторяем банальности о его фольклорности, то, что он все время подчеркивал сам, о его открытости, простоте, напевности. Но Окуджава – поэт чрезвычайно сложный. Вот в этом-то как раз и есть главная проблема, что его такие замкнутые, такие крепкие конструкции рамочные, которые он нам предлагает, в которые мы так легко помещаем себя, на самом деле состоят из множества чужих цитат, темных обстоятельств, на которые он намекает, обстоятельств его биографии, которая нам неизвестна. Окуджава очень скрытен, и, может быть, понимание большинства его стихотворений потому так затруднено, что песня рассчитана на мгновенное восприятие. Выслушав песню, мы создаем какой-то собственный личный образ ее смысла, а вчитываться в песню некогда, в нее и вслушаться-то некогда. Поэтому некоторые самые таинственные произведения Окуджавы, я думаю, пришла пора анализировать только сейчас. Возьмем для примера такую очевидную, на самом деле, казалось бы, такую простую вещь, как «Прощание с новогодней елкой». Это еще самые длинные из песен Окуджавы. На самом деле, в короткие его вещи еще более сложны, потому что концентрация там больше. Солженицын когда-то в одном частном разговоре сказал об Окуджаве очень точно, как мало говорит и как широко забирает. Он действительно с помощью своих ассоциаций, достаточно эклектических, идущих из совершенно разных источников, загребает очень широко. Ну вот «Прощание с новогодней елкой», которое вызывает у нас в памяти какой-то отдаленный образец, но пока идет песня, пока мы слушаем ее, мы так ее восхищены, что совсем забываем, а откуда, собственно, нам известен этот размер и даже эти конкретные слова. Где-то он старые струны задел, тянется их перекличка. Вот и январь накатил, налетел, бешеный, как электричка. Простите, но где-то мы это уже слышали. Все мы у жизни немного в гостях, жить – это только привычка. Слышится мне на воздушных путях двух голосов перекличка. Но ведь это комаровские кроки или комаровские наброски, когда Окуджава уже был знаком с Ахматовой, был у нее и даже пел ей. А, вероятно, и она что-то читала ему тогда. Почему же он в «Прощании с новогодней елкой» в первой строфе вдруг цитирует Ахматову? А что нам, собственно, известно о происхождении этого стихотворения? О чем оно и чему посвящено? Происхождение его, со слов, во всяком случае, жены Окуджавы, для нас таково. Окуджава выезжает на съемку фильма «Женя, Женечка и Катюша». На этой съемке Олег Даль кричит на свою тогдашнюю спутницу. Все молчат, подавленные на съемочной площадке. Окуджава говорит, тоже вы руки прячете. И потом из этого получается строфа «И утонченные, как соловьи, гордые, как гренадеры, что же надежные руки свои прячут твои кавалеры». Все бы хорошо, но здесь есть, во-первых, некая нестыковка по времени. Съемки происходили позже, чем стихотворение было написано. А во-вторых, повод сам для стихотворения явно недостаточен. Стихотворение написано, песня написана в марте 66 года. И тут нам приходится задуматься, какое великое и горькое событие переживала русская литература в марте 66 года. Это утрата Ахматовой, ее смерть, 5 марта, но это еще и последняя оборвавшаяся нитка, связывавшая русскую литературу с Серебряным веком. И вот здесь нам становится ясен смысл «Прощания с новогодней елкой», которое вообще-то выглядит очень амбивалентным стихотворением. Но о чем здесь речь в самом деле? «Мух, пых, пух и прах наряжали тебя, мы тебе верно служили, громко в картонные трубы трубя, словно на подвиг спешили». Но здесь же явная совершенно отсылка к поэме «Без героя», к тому карнавалу, хороводу вокруг елки, который там описан, и ко всему хороводу русского Серебряного века. Что же происходит там? Происходит там прощание с женщиной и прощание с эпохой. Совершенно очевидно, что речь идет, конечно, об Ахматовой. Более того, когда здесь говорится, ну, начинается вновь суета, время по-своему судит, и в суете тебя сняли с креста, и воскресенья не будет, это явно совершенное указание на тему стихотворения. Речь идет именно о смерти прекрасной женщины, женщины, чья судьба была одним огромным крестным путем. Кроме Ахматовой здесь, разумеется, никого увидеть нельзя. И еще более откровенная проговорка – это слова «Ель моя, ель, уходящий олень, зря ты, наверное, старалась». Почему вдруг олень? Олень, который на новогоднюю елку никаким образом не похож и никак не угадывается в ее силуэте. Видимо, Окуджаве было известно, что в ранних стихах Ахматовой голосом серебряным олень в зверинце говорит о северном сиянии. И вполне могло быть ему известно, что в переписке с Пуниным, в шуточной переписке Ахматова, подписывалась олень. А иногда и Пунин называл ее так. Во всяком случае, в русской литературной мифологии эта кличка была достаточно известна. Но даже если этот олень появился здесь случайно, по обычному тайновидению поэтов, нельзя не увидеть того, что скрытый сюжет стихотворения – это прощание с праздником русской культуры, прощание с тем духом Рождества, который был Пастернак, прощание с духом горького и печального праздника, которым отмечена судьба русского серебряного века в русской литературе. Это не просто прощание с женственным страдальческим образом. Это отпевание по-ахматовски целой эпохи, которая не повторится и не воскреснет, потому что серебряный век не повторился в 60-е, ему не дано было воскреснуть, они не дотягивали до этого уровня, и Окуджава это прекрасно понимал. Естественно, возникает вопрос, не усложняем ли мы поэтику Окуджавы, вдруг это просто история о такой новогодней несостоявшейся любви. Смею вас уверить, не сокращаем, то есть не усложняем, потому что сам Окуджава всегда старательно прячет литературный источник. Почему он это делает? Да потому что, не потому, конечно, что он гонится за оригинальностью, а именно потому, что в его сознании слишком тесно придвигаться к литературному источнику, слишком явно ссылаться на него – это дурной тон, это вредит и оригинальности текста, и как-то выдает в авторе желание побыть рядом с героем. Он никогда не посвящал стихи памяти великих предшественников. У него даже стихотворение «Счастливчик Пушкин», которое памяти Пушкина, в общем, посвящено, как-то нарочито сглажено, весь пафос сбавлен иронией. Он не мог позволить себе написать памяти Ахматовой, потому что для него Ахматова находилась на огромном пьедестале, и, как он повторял, мне трудно было при ней рот открыть, я не знал, что говорить, разговаривала жена. И действительно, в самом деле, он потому, может быть, и произвел на Ахматову такое прекрасное впечатление, что по большей части молчал или пел, а это и есть оптимальная позиция для поэта. Окуджаве именно свойственно скрывать источники вдохновения, потому что, например, гениальную песню о Франсуа Вийоне, молитву Франсуа Вийона, он впоследствии называл просто «молитва», а на все вопросы о происхождении песни отвечал, ну, понимаете, тогда надо было ее так назвать. Потому что нельзя было говорить молитву. Но, тем не менее, в Польше, где свободно можно было говорить молитву, в абсолютно католической соцстране, вот в этом такой оксюморонной, он, когда записывалась песня, тоже назвал ее на пластинке, и исполнители так ее и перевели, как Франсуа Вийон, даже не молитва Франсуа Вийона, а просто песня о Вийоне. Почему, интересно? Да потому что песня эта в основе своей имеет вийоновскую картину мира, вийоновскую балладу противоречий, вийоновскую балладу поэтического состязания в Блуа. «Умному дай голову, трусливому дай коня» – это преломление, продолжение вийоновской поэтики с его вечным «я всеми признан, изгнан отовсюду, у меня из людей всего понятнее тот, что голубицу вороном зовет» и так далее. То есть миф об Окуджаве простом, об Окуджаве бытовом следует, вероятно, развеять раз и навсегда. Окуджава – один из самых глубоких литературных русских поэтов. И, вскрывая эти подтексты, мы правильнее поймем его место на нашей поэтической линейке. В автоописании своего метода, пожалуй, Окуджава наиболее точен в стихотворении «Из окна вагона», которое и позволяет увидеть основу его ассоциативного метода, где план проступает сквозь план. Карнавалы Серебряного века сквозь посиделки шестидесятников. Молитва Франсуа Вийона сквозь молитву нашего современника. Вот это стихотворение, которое называется «Из окна вагона», лучше всего показывает эту двойную экспозицию окуджавского миропонимания. «Низкорослый лесок по пути в Бузулук, весь похожий на пыльную армию леших, сбивших ноги, уставших, по суткам не евших и застывших, как будто в преддверии разлук. Их седой командир весь в корости и рване пишет письма домой на пустом барабане, позабыв все слова, он марает листы, их знамена измяты, карманы пусты, ординарец безумен, денщик безобразен. как пейзаж поражения однообразен. Или это мелькнул за окном балаган, где бушует уездных страстей ураган, где играют безумные комедианты, за гроши продавая судьбу и таланты, сами судьи и сами себе музыканты. Их седой режиссер, обалдевший от брани, пишет пьеску на порванном вдрызг барабане, позабыв все слова, он марает листы. Декорации смяты, карманы пусты, Гамлет глух и Ромео давно безобразен. Как сюжет моей памяти однообразен. Вот здесь два сравнения, две метафоры, дополняющие друг друга. Низкорослый лесок, одинаково похожий на разбитую армию и на нищую странствующую труппу. Эти два сравнения дополняют друг друга, помогая высветить главный сюжет Окуджавы. Сюжет о разбитой армии, сюжет о бродячем артисте, сюжет о гордости вопреки поражению. Высвечиваются эти два сюжета, конечно, наложением слов, рифм, сходством. Но главное, вот этим откровенным признанием, как сюжет моей памяти однообразен. Ничего другого там не увидишь, как не всматривайся. Окуджава действительно везде, куда бы он ни смотрел, видит один и тот же сквозной мировой литературный сюжет. Сюжет победы вопреки поражению. Сюжет горькой насмешки над собой, всегда обреченным проигрывать и всегда обреченным держаться. Об этом же рассказывает и старая солдатская песня, отшумели песни нашего полка. Песня о том, что у обреченных старых солдат ничего не осталось, кроме личного достоинства. Для чего мы пишем кровью на песке? Наши письма не нужны природе. Спите себе, братцы, все придет опять. Новые родятся командиры, новые солдаты будут получать вечные казенные квартиры. Спите себе, братцы, все начнется вновь, все должно в природе повториться, и слова, и пули, и любовь, и кровь, времени не будет помириться. Сюжет вечного повторения, или по Ницше вечного возвращения, это и есть главная тема лирики Окуджавы. Куда ни оглянись, ты сталкиваешься с тем же однообразным пейзажем. Именно поэтому одно из главных средств достижения эффекта в его текстах – это привлечение широчайшего поэтического контекста, потому что для него вся мировая литература в общем об одном и том же. И в «Прощании с новогодней елкой», и в «Молитве Вийоны», и в стихотворении «Из окна вагона» мы видим один и тот же прием – прослеживание собственной судьбы в настоящем на великих образцах будущего. И выясняется, что ничего нового мы не придумаем, но и до конца не проиграем, потому что в последний бой вместе с нами вступит наше прошлое.